каждому Господь указывает свое служение. Для того, чтобы человек, скажем, был духовным наставником, он ведь не сам становится на это служение, не сам он себя делает духовным наставником. Это Бог воспитывает его, образовывает, ведет каким-то путем жизни, приобщает его благодати Святаго Духа, чему-то учит, от чего-то отгораживает, к чему-то приобщает, для того, чтобы в свое время этот человек смог стать действительно наставником, духовником хоть для какого-то человека, хоть для кого-то. Потому что все в этой жизни определяется промыслом и волей Божьей. Если человек действительно становится духовным наставником, то это потому, что он для этого получил дар и исполнил некое свое назначенное ему предназначение, определенное ему Богом служение. И по этой причине человек, скажем, не может обладать всем, не потому что он не может прочитать это в книгах. Это можно прочитать, но то, что опыта соответствующего и дара соответствующего он не получит, если он делает что-то там по своей воле. Но кроме этого, как мы читали вместе с Семеном Новым Богословом, кроме этого, важный момент еще и в том, что в целом грех действует на человека так, что он мнит себя человеком, который может. Так устроена наша грешная природа. Человек думает, что он может, что он в состоянии. И вот это его мнение о себе и есть последствия греха. И мы говорили, что на самом деле человек духовный, он как раз видит себя человеком неустроенным, грешным, беспомощным, потерянным, ничего не могущим, а всех других людей видит хорошими. Если же человек видит себя успешным, что у него все получается, он все умеет и все может, то на самом деле этот человек на самом деле объят гордостью, благодати Святаго Духа в нем нет. Именно в отношении к, ну, говоря о церкви, к церковной власти, будь то в лице священника, будь то в лице настоятеля, архиерея, патриарха, священного синода, именно в отношении к этой власти и проявляется подлинное здравие или болезнь каждого отдельного церковного человека. Если он всегда критикует тех, кто выше него, всегда, ну, за, может, редким исключением, но всегда критикует и всегда уверен, что именно этот там и владыка, епископ, архиерей, этот синод, этот патриарх, этот настоятель, этот священник никуда не годны, где-то там есть хорошие, вот, или когда-то были хорошие, или когда-то будут хорошие, но именно эти все плохие, то они этим свидетельствуют не о том, что они ревностны по православию, не о том, что они справедливы, не о том, что они мудры, а о том, что они гордые люди. Только об этом. Это и является показателем, как человек относится к тем, кто выше него. Это некое мерило, некая лакмусовая бумажка, которая помогает самому человеку, если бы он захотел узнать о себе правду, помогает ему понять, что он на самом деле собой представляет. И если он видит, что властью, то есть в нем постоянно роятся помыслы, а иногда проявляются слова, а то не и иногда постоянно слова, критикующие, осуждающие священное начало, этим свидетельствует о том, что благодати Святого Духа в нем нет. Это не значит, что все, он погиб. Пока живой, все могут спастись. Но это значит, что он должен покаяться, истязать эту самую благодать Святого Духа. И приход благодати Святого Духа опознается тем, что человек видит самого себя, оплакивает самого себя, подчиняется любой власти и видит всех лучшими, чем он сам есть. мое неудовольствие или мой ропот, мое возмущение священником, духовником, это всегда свидетельство моего сердца, а не объективных качеств этого священника. Это мое сердце заражено гордыней, а не он плохой священник. Это я на самом деле ставлю себя выше всех, это в моем сердце бурлит гордыня, поэтому я не вижу в нем ничего достойного внимания и уважения. И правильно здесь говорит Семен Новобогослов, даже если бы действительно ты сам-то исполнил все заповеди Божьи, то одной из частей этих заповедей было бы как раз соблюдение заповеди о любви ко грешнику, о снисхождении, о неосуждении никого, тем более священника. Как раз бы ты бы тогда, если бы исполнял все заповеди, часть этих заповедей идет друг друга тяготы носить. Идет то послушание, которое в конце концов оказал Христос тогдашним книжником, то есть тогдашним священником, предпочитая умереть, чем нарушить заповедь Божию. Понимаете, то есть даже если бы предположить чисто гипотетически, что нашелся бы такой человек, который исполнил заповедь, то само, все заповеди, то само подтверждением того, что он исполнил все заповеди, была бы приобретенная им во Христе любовь, которая никого не судит, которая не раздражается, которая все может, все терпит, все переносит, которая никогда не перестанет. Потому что суть исполнения заповеди не в том, что ты становишься безукоризненным, а в том, что тебя переполняет благодать Святаго Духа, которая любит-то ведь и этого человека, даже если он нерадивый священник. Ты покроешь его немощи своей молитвой, а ни в коем случае не будешь его обличать ни в глаза, ни за глаза. А если ты это делаешь и решаешься делать, то этим ты свидетельствуешь, что любви во Христе, духовной любви, любви в Святом Духе ты не знаешь, не ведаешь, а значит, от твоих мнимых правды ничего нет, кроме фарисейства. Ты не способен носить немощи немощных. И вот эта вот наша ситуация, ту вот именно ситуация конкретная, которую мы переживаем все сейчас, это очень хорошо описывается вот этим словом Семёна Новобогослова. Именно то, что мы все раздроблены, разобщены. Разобщены именно тем, потому что каждый из нас якало. Каждый из нас, не прочитав ни одной книги, более или менее глубокой или серьезной, не имея полных познаний ни в чем, тем не менее заражен, еще пришел когда церковь с этим заражением, с этим вирусом, того, что он считает себя умнее других. И пока милость Божья терпит, пока Бог нас всех терпит, нам нужно отречься от этого образа жизни, от этого образа мыслей, от этого образа чувств и научиться покрывать другого человека любовью и молитвой. Ну как же он оборзеет? А это не твое дело. Тебе никто не поручал заботу об этом человеке. Иди воспитывай своих детей. Воспитала в церкви они, праведники, епископы, священники, монахи. Тогда иди и плачь, что они не верят, что ты им ничего не дала, что они шарахаются от церкви, научившись от тебя, что этому фарисейству. Ты не можешь даже их привести в церковь, а взялась приводить священников и монахов, и епископов. Вот тебе даны дети. Те, кого ты должна воспитывать, которых, кого ты должна была и наказать, и просветить, и обличить, и все что угодно сделать, они те люди, которых Бог дал под твою власть. Не справилась? Так плачь. Потому что те единственные люди, которые находились под твоей властью, ты не смогла с ними ничего сделать. А этот епископ не под твоей властью. И священник не под твоей властью. У него есть другие люди, которых Бог поставил над ним. Если они, да и сам в конце концов, он есть и смотрит, потому что каждый из нас, как говорит апостол Павел, перед своим Господом стоит ли или падает. И каждого Бог силен наказать или потерпеть и вылечить, помиловать и исцелить. В любом случае есть, как писал классик, высший суд, недоступный звону злат. Понимаете? Но нам не дано это. Но если мы, забыв о своих грехах, о своей неправде, о том, что мы чего-то не доделали, не сделали, и нас ждет суд за это, а он ждет, потому что мы же судим других, значит, какой судом судите, таким и сами будем судить. И вот когда человек забывает свои берега, забывает свою меру ответственности, начинает восставать. Не важно, что это плохо. Люди не понимают, что это плохо. Просто не понимают. Но важно, что это свидетельствует о том, что благодати Святаго Духа в этом, восстающем против его начальников, священноначальников, восстающих людях, благодати нет. А значит, мы мертвые члены церкви.